Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Weekend Talk, его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Александр Зинченко, CTO компании Яндекс360. Саш, привет!
Привет!
Рад, что ты пришел в гости после нашего знакомства на SourceHub'е. Расскажи для начала, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Слушай, я не очень публичный, но у меня есть ряд выступлений на Team Lead Conf'е, где я рассказываю про то, как можно визуально показывать свои мысли, визуально фасилитировать и вообще использовать рисунки в повседневной работе. Наверное, это самая известная моя публичная деятельность. Ну и есть несколько статей на Хабре, может, кто-то их читал. Вот даже есть один вопрос-ответ на Stack Overflow, на который я сам ответил и через несколько лет нашел сам же свой ответ. И очень удивился, что через столько лет никто на него больше не ответил.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». И сегодня я вновь хочу напомнить вам про одно из самых интересных событий этой осени для IT-руководителей. 17 октября в Москве Авито проведет собственную конференцию для IT-лидеров, тех, кто управляет разработкой, ML-командами или продуктом. Должна получиться действительно классная тусовка менеджеров. Участие бесплатное, онлайн для всех желающих, а на офлайне будет еще дополнительная модерация заявок, чтобы собрать на одной площадке именно опытных тимлидов и менеджеров. Наверняка в итоге получится честный обмен опытом, живые дискуссии и нетворкинг без лишнего шума. В программе все, что болит у руководителей. AI в управлении командами, рост и трансформация тех лидов, работа с неопределенностью, адаптация под сокращение ресурсов, менеджерская психология, различные кейсы Авито изнутри. Будет и живая демозона, и воркшопы, и большое автопати, чтобы все самое интересное не закончилось последним слайдом. Если вы в управлении, мимо проходить точно не стоит. Авито делает большую, стильную и умную конференцию, потому что сильная менеджерская культура – это действительно то, чем они по праву гордятся. Вся информация будет на лендинге конференции AvitoTechCon for Leads and Managers. Переходите по ссылке и подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше интересных анонсов и контента. Ты везде вот в каких-то своих профилях на сайтах конференций пишешь про себя, прошел путь от инженера на тракторном заводе до технического директора IT-компании. Можешь, пожалуйста, вот рассказать, как так вообще получилось и, не знаю, кем ты был до инженера на тракторном заводе? Вот давай вот мы эту твою веху в карьерном пути осветим чуть поподробнее.
Ну, вообще, моя трудовая деятельность началась с того, что я как раз работал на тракторном заводе. Я начал работать, будучи студентом, на стажировке. Вообще, я по образованию, у меня такая странная комбинация. Это агроинженерный университет, факультет экономики, а специальность прикладная информатика в экономике. Я, получается, аграрий, экономист и еще информатик. Соответственно, у нас одна из таких типичных стажировок была как раз на тракторном заводе John Deere, куда я и попал на стажировку. А дальше там остался работать. Вот, я 6 лет занимался тем, что отвечал за качество сборки тракторов и комбайнов. Это такие большие зеленые комбайны, трактора John Deere. Вот если куда-нибудь ехать по нашей бескрайней родине, в полях можно увидеть такие красивые, едут, там пашут, убирают урожай. Даже где-то, я надеюсь, до сих пор ездят трактора, которые я собственноручно собирал, когда у нас там запускалось новое производство, я вот новые модели собирал, в том числе и сам. Это, наверное, такой интересный период, который помог мне нетипично подойти к решению следующих проблем. Когда у тебя продукт физический, там гигантская машина, это не одно и то же, что там, не знаю, сидеть за ноутбуком и кодить. Ну, это, с одной стороны, интереснее, потому что у тебя что-то физическое в реальном мире, что потом делает прям жизнь настоящих людей лучше. С другой стороны, законы физики чуть сложнее, чем там, среда исполнения программного кода. Обеспечение качества именно такого продукта, оно сильно сложнее, чем, мне кажется, в IT.
А каким образом, с учетом, опять же, того, что ты был и инженером, и еще, я так понимаю, по образованию тоже предполагалось, что когда-то ты можешь быть айтишником, что стало переломным моментом, что ты решил, что все, с заводом тракторным все, надо идти по соседней по касательной специальности?
Ну, вообще, специфика производства техники такая, что ты ее производишь полгода зимой, а летом она уже должна быть в поле, даже весной. Вот, поэтому весной и летом на заводе практически ничего не производится, мы готовимся к следующему сезону. Там разрабатываем методологии, там калибруем инструмент, разрабатываем новые там подходы к сборке, и в том числе оптимизируем процессы. И я специализировался на том, что делал инструменты, которые помогали нам так или иначе управлять производством. Делал всякие Excel-файлички, отчеты, дашборды, страшно сказать, кодил на Visual Basic for Application в Excel, и все это мы использовали на линии. Доходило вплоть до того, что у нас была линия сборки, и весь учет происходил в ERP SAP. Вот. И когда дефект возникает на тракторе, мы его забивали quality notification в систему, чтобы потом отслеживать, искать там закономерности, заказывать запчасти. И, собственно говоря, человеку на линии нужно было на компьютере ввести кучу всяких параметров. Вот, я в какой-то момент подумал, а почему бы нам не сделать какую-то штуку, которая там облегчит их жизнь. Мы им выдали баркод-сканеры и в баркоды забили просто алгоритм, как нужно забивать эти поля. Что-нибудь непокрашенное, либо там коцки какие-то, либо там запчасти нет. И они просто сканировали по порядку эти баркоды, тем самым забивали. Ну и, собственно говоря, вот считай, там 3-6 месяцев в году я занимался тем, что вот такие инструменты делал. А потом в какой-то момент понял, что айтишка прикольнее, чем крутить гайки, вот, и двинулся дальше.
Расскажи, пожалуйста, как вообще именно строилась твоя карьера вот после тракторов? Как ты перешел вообще от инженера к руководству?
После тракторного завода я пришел в Салым Петролиум. Это нефтедобывающая компания, у них месторождение в Западной Сибири. Там я занимался качеством данных. То есть то, что я из тракторного завода с собой принес, я применил там. Я, соответственно, был в блоке корпоративной архитектуры и занимался вот в первую очередь качеством данных, ну и всем, что было в ландшафте. Тут, наверное, стоит пояснить, что такое вообще качество данных. На рынке обычно мало кто с этим сталкивался. Если так сильно утрировать, вот представь, что геологи сказали, что скважина нефтяная там 3 километра 100 метров глубиной, бурение сказало, что они там набурили 3 километра. Соответственно, разница 100 метров. И когда туда начнет спускаться насос за много миллионов рублей, а иногда и не рублей, он там может застрять. Вот. И такие вещи проще предотвратить, чем потом чинить. Соответственно, мы такие противоречия в данных выявляли и с помощью ребят все это устраняли. То есть уточняли, какой же там на самом деле глубины эта скважина. И делали целую систему, которая в автоматическом режиме мониторила там разные источники, датчики и помогало нам экономить деньги таким образом. Там я занимался, вот, как уже говорил, разными вещами и больше всего понял, что мне нравится фронтенд. Я вообще визуальный человек, и мне нужен какой-то визуальный отклик от того, что я делаю. Соответственно, фронтенд под это больше подходил. Я, соответственно, дальше перешел в компанию Atoll на позицию фронтенд-разработчика. Там, соответственно, я дорос до тимлида, потом уже перешел в Yapi. Там я уже руководил целым фронтендом.
Насколько тебе, опять же, вот с учетом разного опыта, там, и инженерного, и фронтенда, легко дался переход в менеджмент? То есть легко ли ты отпускал вот эту вот техническую историю или, наоборот, как-то сохранял ее и до сих пор пытаешься сохранить в себе?
Слушай, я, мне кажется, никогда не прекращал кодить. Такой кодинг даже пэт-проектов — это сродни отдыху. То есть я могу прийти с работы, что-нибудь покодить, поделать. Мне это интересно, поэтому, несмотря на то, что сейчас у меня работа целиком связана с менеджментом, я иногда что-то кодю и для работы. У меня даже есть целых 2 коммита в Яндексе. Вот. И делаю какие-то прототипы, пэт-проекты. Поэтому я кодинг ни в коем случае не отпускал и в него вцепился мертвой хваткой. Здесь, наверное, могу рассказать интересный пэт-проект, когда я разбирался с Яндекс.GPT. Вышла Яндекс.GPT-3. Новая модель, я думаю, надо бы потестить ее на какой-нибудь прикольной штуке, нетривиальной. Ну, типа, саморизации уже там все наигрались, надо что-нибудь такое интересненькое. На тот момент у нас в компании появился человек, который гадает на Таро. Я подумал, неплохая идея для GPT. В общем, я сделал приложение Таро, где ты задаешь вопрос, а моделька тебе отвечает на основании твоего вопроса, вот случайный расклад, и толкует его. Потом я пошел дальше и такой, блин, обычная колода как-то неприкольно, надо нагенерить колоду. В общем, я сделал колоду с котиками. Вот она получилась очень прикольная, такая интересная. Я пошел дальше и такой, она круто выглядит, может быть, ее напечатать? В общем, написал в несколько издательств, Бомбором откликнулась, и, в общем, колода это вышла в тираж. Я ее там дотюнил до канонических правил Таро, там, где там 9 кубков, там их ровно 9, там 8 жезловых, там 8, у котов, соответственно, правильное количество лап, все как положено. В общем, оглядываясь назад, понимаю, что теперь я CTO, у которого есть личная колода Таро. Вот, это немного разрывает шаблон. Вот, но это все к тому, что иногда пэт-проекты, которые на потесте технологию, посмотреть что-то новое, приводят к каким-то интересным результатам.
А купить можно еще или все уже?
Да, на Озоне есть, пожалуйста.
Я куплю эту колоду Таро, и ты еще получишь за это отчисление какое-то, правильно я понимаю?
Ну там какая-то смешная сумма, типа что-то рублей 20 за колоду, у меня роялти капает, но это скорее больше фановая история.
После Япи же уже переходил в 360, правильно?
Да, все верно.
В 360 ты уже приходил на роль руководителя?
Да, я приходил на теховнера Яндекс.Диска, и, собственно говоря, ну, вся команда дисковая была у меня.
А каким образом дальше вот уже происходило? То есть, что ты сначала руководил только Яндекс.Диском, а затем ты уже все так вот объединил, и что ты стал руководить всем?
Знаешь, есть такая присказка, что когда тимлид уходит, следующий умненький становится тимлидом. Вот, наверное, она, такая присказка применима на всех уровнях. На тот момент нас покидал сетевой Леша Петроченко. Вот. И мне предложили занять позицию CTO Яндекс.360, а я взял и согласился.
Сколько ты уже в этой роли?
Почти год.
Понимаешь, вот с твоим карьерным треком, что с ним, как бы, что дальше ты еще можешь сделать? Есть ли следующий умненький, который тебе оставит свое место, или как это работает?
Слушай, ну, на таких позициях, кажется, уже, ну, типа, дальше двигаться, и уже сложно представить какую-то позицию выше. Ну, типа, можно двигаться, конечно, в SEO, но я понимаю, что мне ближе всего техничка. А Яндекс.360 растет кратно. Ну, то есть мы там выросли, там, каждый год мы где-то на 50% прирастаем по людям. Ну, то есть мы очень быстро растем. То есть можно развиваться и внутри, команда будет становиться больше продуктов, будет все больше пользователей. И с этим тоже нужно уметь справляться. То, что болело вчера, там через день уже будет болеть совершенно другое. Ну, то есть на масштабе вылезают совершенно неочевидные какие-то проблемы. Мы прям бодро бежим. Мне сложно представить, кто на рынке бежит так же, как мы. То есть команда очень бодрая. Мы деливерим вообще с какой-то невероятной скоростью. Мы научились попадать в наши публичные коммиты. Мы там делаем очень маленьким количеством людей за короткий срок то, что делали там тысячи людей снаружи там десятки лет. Это, блин, это очень тяжело, но и очень интересно. И решить такие, такого типа задачки, ну, это до сих пор вызов.
Ты упомянул техничку. Интересно, как вообще вот строится твой типичный вот рабочий день технического директора? То есть это скорее история больше про там какое-то большое количество встреч, либо у тебя как раз еще много разных историй с погружением в какие-то там архитектуры и так далее, собеседования, раз вы так быстро растете.
Слушай, каждый день, наверное, не похож на предыдущий. Ты решаешь порой вообще совершенно разные вещи. Ну, в целом, кажется, позиции там такого высокого уровня, типа там CTO, вот, если говорить там про Япи, доходило вплоть до того, что я там звонил в банке, договаривался про IT-ипотеку сотрудникам, чтобы у него там не болела голова, и он делал свою задачу, выпускал продукт в срок, и я решу его проблему, ты, пожалуйста, выпусти то, что мы там закоммитились. Ну вот, там, не знаю, у тебя болит найм, ты ищешь там, как работает воронка в HR, как нанимать, откуда налить в эту воронку людей, чуть ли не холодные обзвоны, ну, сейчас уже в Телеграме опросы людей, типа, пойдем к нам, не знаю, болит у тебя какой-нибудь код-ревью, ты будешь погружаться, как там процесс наладить, болит у тебя, я не знаю, там, качество на каком-нибудь продукте, ты погрузишься, что в этом продукте пошло не так, почему команда не может с этим разобраться, либо, может быть, им чего-то не хватает. Болит, там, не знаю, сейчас вот аишки у всех болят, никто не знает, как их готовить, погружаешься, как работают там MCP, RAGI, LLM-ки и прочее. типичный день CTO — это тебе больше всех надо. А что больше всех надо сегодня, зависит от конъюнктуры рынка, там, атмосферы в команде, проблем в команде. Просто берешь, что больше болит сегодня, и решаешь эту задачу. Поэтому какого-то типичного расписания CTO, наверное, его нет, но есть набор задач.
Я когда смотрел на LinkedIn, ну, там указано, что у тебя 12 сервисов с командами. Вот как с учетом вот такого количества продуктов под одним тобой ты балансируешь какое-то вот условно ручное управление этими сервисами, на что ты именно обращаешь внимание и не делегируешь, а где принципиально не вмешиваешься?
Ну, у меня есть несколько таких уровней доверия людям в командах. Соответственно, первый уровень — это когда я не могу что-то доверить, точнее, нулевой. Это очень плохо. Соответственно, моя первостепенная задача — сделать так, чтобы я мог что-то отдать в команду и был уверен, что что-то произойдет. Соответственно, вот этот второй уровень — это когда я отдал в команду, но я поглядываю, что там происходит. То есть смотрю за результатом, за прогрессом. И третий уровень — когда я отдал что-то в команду, и я вообще не парюсь, что они это не сделают. Они обязательно это сделают, я в этом уверен. А если у них не будет получаться, они придут и заранее об этом скажут, предложат, как решить, какие есть опции. Вот это, наверное, три таких градации. В Яндексе команды второго и третьего типа. То есть не самостоятельных здесь вообще нет. Поэтому, с одной стороны, очень легко быть CTO, потому что ребята суперскилловые и прокачанные, решают какие-то невероятные задачи. С другой стороны, нет какого-то тотального трэша, где такой, знаешь, ох, я тут сейчас вас научу, и ты показываешь там, не знаю, как GitFlow настроить, а ребята там в жизни такого не видели. Вот на таком в Яндексе выехать не получится. Хотя, если пойти на рынок, это может быть где-то просто вау-эффект произвести.
Ты рассказывал на TeamLead.conf'е доклады про визуальное мышление для фасилитации. Расскажи вообще, как ты к этому пришел, почему визуальная фасилитация вот заходит инженерам, которые любят код?
Вообще, я начал со скрайбинга. Я познакомился вообще с таким подходом, с Алым Петролиум. Там у меня был начальник Юра Мищенко, замечательный человек. Я просто пришел первый день, была встреча, и он начал рисовать на доске. Я такой, вау, нифига себе, как круто, я все понял. Ну, то есть я зеленый, с тракторного завода, прихожу, мне человек из айтишки рассказывает какие-то вещи, сопровождает этим рисунком, я все понимаю, у меня вообще нет никакой фрустрации. Я такой, блин, я хочу так же. Я, соответственно, просто начал повторять за ним, потом почитал там какие-то книжки, сходил на там обучение какое-то. Ну, как-то в тему погрузился. Дальше я вот всю свою карьеру рисовал. У меня, если нет под рукой там ручки, бумажки, на чем я могу визуально это отобразить, уже вызывает некий дискомфорт. Мне думать рисунками стало сильно проще, чем думать словами. И очень круто, когда ты что-то нарисовал, и команда, которая не могла договориться, там, не знаю, день, два, неделю, за 15 минут понимает, как выглядит проблема, и уходят все довольные. Но, наверное, суперсила вообще этой истории, когда идешь показывать куда-то вот на C-level какие-то вещи. Супер смешно то, что на директорский состав смешные человечки работают лучше всяких диаграмм и там миллионных таблиц. Да, есть там, не знаю, какие-нибудь финансовые директора, которым все-таки таблички лучше заходят, но когда ты продаешь идеи, там два смешных человечка и стрелочка работают лучше там красивых презентаций с велосипедистами, уезжающими в закат и там какими-то диаграммами. Ну, было до смешного. Мы защищали оргструктуру там одного из проектов. Мы показали ее компактной. Непонятно. Показали ее супердетальной. Непонятно. Я потом нарисовал просто реально суперкомпактную рядом смешного человечка. Все, стало понятно. Все, мы разошлись, кайф, пошли делать проект. Это неоднократно. Причем вот эти вещи визуальные часто я усиливаю какими-то метафорами, которые помогают какие-то сложные технические вещи перевести на такой бытовой человеческий язык. Прикольная была штука в Япе. Мы когда объясняли, как работает лента рекомендаций, и вот как ролик живет жизнь в процессе там, раскрутки, ну, то есть ты загрузил ролик, у него ноль просмотров. Вот как дальше ему набрать просмотры, и как вообще его жизненный путь будет выглядеть? Ну, соответственно, я это в метафору лестницы преобразил, когда там ролик постепенно по ступенькам набирает просмотры. Вот, а те ролики, которые на этой лестнице не прошли конкуренцию с другими, их там условно спихнули с этой лестницы, попадают в умиральную яму. Вот. И вот эта концепция умиральной ямы, я ее чисто по приколу такой нарисовал. Вот тут умиральная яма, здесь ролики умирают. Все, потом все, вот ролик в умиральной яме, ролик в умиральной яме. Люди подхватили эту метафору, и она стала, знаешь, таким нарицательным. Когда ролик там набирает мало просмотров, такой, все, ролик в умиральной яме. Сам того не осознавая, я создаю какие-то метафоры, которые люди подхватывают. Это забавно.
Получается, визуальные якоря, они управленцам, айтишникам любого рода очень легко заходят.
Да, и очень круто с командой штурмить, обсуждать что-то вот именно визуально. В Япе вообще, когда я там, так, команда не может договориться, я достаю планшет, вот, и кто-то в шутку сказал, что вот рисовальная полиция приехала, и так и закрепилось. Когда я доставал планшет, все говорили, о, рисовальная полиция, сейчас станет понятно. Договориться с рисунками сильно проще, тупо экономишь время.
Ты еще упоминал, что какие-то конфликты и споры получалось решать. Можно какой-то вот пример, как там может помочь какая-то, не знаю, нарисованная архитектурная схема либо еще что-то?
Ты, когда что-то говоришь, у тебя в голове есть картинка. А другой человек говорит, у него тоже есть в голове картинка. И эти картинки, которые у вас в головах, они 100% разные. Пока вы словами не выровняете эти картинки, вы не договоритесь. А когда ты рисуешь, ты сразу даешь визуальный образ, который и у тебя, и у меня в голове одинаковый. Если взять там лист бумаги, посмотреть на него в профиль, ты видишь, ну, квадрат условно. Если ты его повернул, ты видишь просто линию. Вот я тебе могу объяснять, что это линия. Если я поверну, ты видишь, что это квадрат. Но если я нарисовал линию, то и ты, и я видим линию. Мы видим проблему с одинакового угла. И так договориться проще. Мы просто выравниваем контекст.
Правильно ли я понимаю, что это в целом твой подход, что ты любую какую-то сложную ситуацию точно будешь решать, доставая планшет, идя к доске, и это уже какой-то универсальный прием, твоя суперсила и так далее?
Слушай, ну вообще да, я не могу без рисунков. Даже если у меня под рукой ничего нет, я все равно найду, там из принтера достану, где-то там еще. Ну, реально, это мой способ мыслить.
С учетом того, что ты из CTO Яндекс.360 и при этом любишь вот что-то такое, появился ли продукт у Яндекса, где типа мира, где всем можно что-то рисовать?
Да, у нас есть Яндекс.Доски. Собственно говоря, я рисую в нем. Вот как раз я говорил, что у меня есть коммиты в Яндексе, один из коммитов в доске. И я, как человек, который постоянно рисует, меня бесил один баг, я его взял и поправил.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? Ну, вообще не было IT-сферы.
Я бы, наверное, что-то делал руками из разряда, не знаю, там, какой-нибудь кузни, резьбы по дереву, что-то такое, что вот можно собирать, мастерить. Тут зависит от того, на каком уровне прогресса остановились.
Не, ну, допустим, да, кузни и резьба по дереву есть. В жизни успеваешь ли ты на что-то такое тратить время, как хобби? Потому что там, вот я знаю множество медийных людей в IT, которые в свободное время еще и что-то тоже делают с резьбой по дереву, по металлу и так далее.
У меня еще есть такое кладбище пэт-проектов, где я что-то попробовал, мне не понравился результат, я забил, но при этом получил какой-то опыт. Вот, наверное, это основное. Вот, помимо этого, я еще играю на ханге. Это такой железный большой пельмень. Он издает очень интересные звуки. Прикольная расслабляющая штука. И я еще летаю на парапланах.
Каким образом именно такие неожиданные хобби нашлись и пришли в твою жизнь? Потому что что такое ханги, я вообще не знаю, сейчас пойду гуглить. А парапланы, ну, это уважаемо. Да, это интересно попробовать, мне кажется.
Ну, я вообще много чего перепробовал из таких экстремальных видов спорта. Я там 6 лет занимался роуп-джампингом. Соответственно, был в команде организаторов. Это когда ты с веревками прыгаешь с мостов, там, со зданий. Вот, я был в команде по страйкболу. Я там прыгал с парашютом, прыгал сам, прыгал с инструктором. У меня есть сертификация дайвера. Что-то еще там по мелочи, ну, типа каких-нибудь гоночных мотоциклов, кроссовых. Причем спектр того, что я попробовал, он достаточно широкий. Вот. Но после того, как вот, я поднадоел роуп-джампинг и страйкбол, я вот переключился на парапланы.
А что это привносит в твою жизнь и, возможно, там в твою работу? Какие пробелы, какие потребности ты закрываешь вот экстремальным видом спорта?
Я вот в таком разрезе об этом не думал, какую потребность я закрываю. Но это просто интересно. Возможно, это помогает в каких-то стрессовых ситуациях держать спокойствие, держать удар. Ну, то есть мало вещей на работе меня могут ввести в стрессовую ситуацию. Да, я могу быть злой, могу быть недовольный, но чтобы я прям стрессовал из-за работы, очень маловероятно. Было пару раз, когда там перед публичным выступлением я понимаю, что какая-то тревожность наступает. Я такой, блин, почему ты тревожишься? Тебя оно вообще волнует? Ты тут сейчас не умрешь, все с тобой будет классно. И все, оно отпускает. Я когда начал выступать там на конференциях, вот я поймал себя на мысли, прямо на первом выступлении, так, на такую массовую публику, там в зал был больше 100 человек, что я рассказываю, я вообще не волнуюсь, и меня не парит результат. Ну, то есть я не стрессую по этому поводу. Бывали ли вот в экстремальных видах спорта стрессовые ситуации? Ну, постоянно, когда там тебя так нормально припечатывает. Но даже вот интересная штука. У параплана, ну, чтобы тебе научиться летать, нужно сначала пройти обучение базового пилотирования. А потом есть еще такой advanced курс, такое экстремальное вождение на параплане. Соответственно, ты приезжаешь в специально оборудованное место. Я проходил в Турции в Алюднизе, там такая бухта большая. И, соответственно, ты вылетаешь над морем и делаешь всякие стрёмные штуки с парапланом. Ты его там срываешь так-сяк, входишь в ротацию. И это сделано все для того, чтобы ты научился из экстремальных ситуаций, которые с тобой могут приключиться неожиданно, ты научился в них входить и выходить из них. Ну, то есть твоя задача — научиться справляться, когда что-то пошло не так. А если вдруг идет что-то не так, ты с этим не справляешься, ты спокойно там приводняешься в воду. Я на этом курсе бросал запаску, соответственно, у меня что-то пошло не так, я затвистовался, это когда стропы перекрутились, такой узел. Я пересматривал видео, и там происходило примерно следующее. Ну, я делаю упражнение, у меня не получается, я косячу, у меня начинает накручивать, я пытаюсь раскрутиться, я раскручиваюсь, меня по инерции закручивает в другую сторону. Я пытаюсь снова раскрутиться, понимая, что у меня не получается, я спокойно в рацию инструктору говорю, у меня твисты. Она такая, бросаю запаску. Я такой, бросаю запаску. И бросаю, собственно говоря, запасной парашют. Все это происходило немного тревожно, но вообще без паники. Там я не услышал у себя какой-то все, мы все умрем, там, или какой-то паники. Это происходило, можно сказать, практически в штатном режиме. То есть не штатная ситуация, отработана достаточно спокойно. И потом, когда у меня уже там в полетах в обычных происходили стрёмные штуки, я не чувствовал себя, что я не могу справиться с этой ситуацией. То есть у меня там были и сложения, и ну, такие неприятные вещи. Это происходило достаточно, давай назовем это, штатно. То есть я понимал, что мне нужно сделать, чтобы из этой ситуации выйти.
Ты еще вначале упоминал, что ты считаешь себя не особо публичным. Я уже с тобой поговорил про твои выступления, про визуальную фасилитацию, а я нашел, что ты выступил примерно про эту визуальную фасилитацию там где-то на 5 мероприятия, только которые я смог быстро найти. Как ты вообще считаешь, нужен ли личный бренд на таком уровне руководства?
У личного бренда должна быть цель. Ты качаешь личный бренд, чтобы потом найти работу, либо чтобы к тебе пришли на работу. Находясь в Яндексе, личный бренд себя качать, чтобы к тебе приходили на работу, наверное, сильно смысла нет, потому что это Яндекс. Яндекс сам по себе является крутым брендом, и проще качать именно бренд самой компании. Ну, там, в частности, мы очень сильно вкладываемся в бренд Яндекс360 как работодателя. Соответственно, показываем, что у нас там крутые сервисы с большой историей. А качать бренд, чтобы там, меня приглашали на работу, ну, я, честно говоря, не вижу смысла.
То есть, на твой взгляд, если ты работаешь уже в компании с сильным брендом, то можно не качать ни для одного, ни для второго.
Я думаю, что да. Даже если так получилось, например, что ты хочешь выйти на рынок, на мой взгляд, это можно сделать и без сильного личного бренда, просто это будет дольше. Здесь может даже нетворк твой больше сыграть, чем личный бренд. У личного бренда должна быть цель. Зачем ты это делаешь?
Я находил на Хабре твои статьи, где ты еще там разрабатывал игры на Svelte и писал про это. Вот тогда была цель у личного бренда? Или тогда тоже это просто ради прикола, вот pet-проект, как ты рассказывал, и так далее?
Это был как раз ради прикола pet-проект. В тот момент вышел Svelte 3. Я вкатился, мне очень понравился фреймворк. Я прям его всецело люблю и обожаю до сих пор. И здесь у меня была задача популяризировать его. Ну, то есть, если посмотреть, я до сих пор там вхожу топ-2, по-моему, авторов Хабра по Svelte, вот, несмотря на то, что я там уже несколько лет не пишу. Вот. И на тот момент это было именно по фану раскачать вообще комьюнити этого фреймворка, там, какую-то известность ему придать. Вот, в основном для этого было. Плюс, когда ты пишешь статью на Хабр, ну, Хабр достаточно такая токсичная история, значит, что ты должен хорошо разбираться в материале, должен все проверить, факт-чекинг, чтобы все было стройно и логично. Это способ глубже погрузиться в тему. То есть я там познакомился со Svelte, и в том числе, чтобы понять его глубже, я писал статьи и условно об аудиторию оббивал свои знания.
Как ты считаешь, сложилась судьба Svelte вообще? Добавим нотку того, что мой подкаст когда-то назывался Frontend Weekend.
Блин, Svelte, у него такая сложная судьба, очень нишевого инструмента евангелистов, что ли. Ну, даже в Яндексе есть команды, которые пишут на Svelte. Например, команда Яндекс.Браузера делает свои вещи на Svelte. Там нейроэксперт у нас написан на Svelte, Алиса написана на Svelte, наверное, еще какие-то команды его используют. При этом основная проблема Svelte, наверное, в том, что комьюнити обычно настолько сильная, что когда нужен какой-то фреймворк, ну, типа, какая-то библиотечка, там, не знаю, вот у меня нет там библиотечки для, не знаю, модалок. Такой, блин, ну это же Svelte, ну что там писать? Сейчас, там, 2 минуты и готово. И ты это не выкладываешь в NPM-пакеты, приходят какие-то там свежие разработчики Svelte. Так, мне нужен компонент модалки. Так, посмотрим, что есть в NPM. Блин, ничего нет, все, фреймворк заброшен, и я ухожу. Вот это, наверное, основная проблема, что люди, которые круто за него шарят и вообще всецело любят, они не выкладывают результаты своей деятельности в виде пакетов. И кажется, что комьюнити мертвое. Оно не мертвое. Там просто сидят скилловые чуваки, которым написать проще с помощью этого фреймворка, чем скачать готовое. Вот, наверное, основное такое. Ну и Svelte нашел себя в каких-то нишевых проектах любителей. При этом язык, фреймворк очень простой в освоении. Кажется, в него вкатиться там дело, если ты пишешь на React, особенно там дело пару недель.
Я находил последнюю твою статью, она была про то, как с помощью искусственного интеллекта писать игру на Svelte. И параллельно я в LinkedIn находил, что вы уже внедряете искусственный интеллект в Яндекс.360. Поэтому как ты вообще считаешь текущее развитие искусственного интеллекта для того, чтобы с помощью него решать именно задачи разработчиков?
Ну, тут давай, наверное, про текущее состояние. Кажется, что AI нас пока не заменит. И в том числе вот этот способ сделать игру с помощью AI-шки, это способ проверить текущий уровень технологий. Вот когда я с одного промпта сделаю то, что я хочу, я такой, ага, вот теперь нас AI заменит. Пока такого, к сожалению, не получается. И там регулярно с выходом новых моделек я делаю вот эту же игру, но с новым каким-то движком. Если раньше, вот эта статья, которую я написал, написать такую игру у меня заняло что-то 2 или 3 дня, то есть я часть кода нагенерил, все это там поклеил, то сейчас сделать такую игру займет 3-4 часа. Ну, то есть время сократилось прям значительно, но все еще без меня это не запустится. Вот, следующий шаг, наверное, когда это запустится уже и без меня, то есть я сказал, что я хочу, и я получил на выходе нужный результат. У меня такое было небольшое разочарование, когда GPT-5 представили на презентации, что вот мы тут создаем супер-пупер игры с одного промпта. Я такой, вау, сейчас как полетит. Захожу и не летит. Я такой, блин, кажется, меня обманули. Сэм Альтман, что ж ты делаешь? Давай следующую GPT-6. Вот. А если посмотреть куда-то за горизонт, то, мне кажется, мы придем к истокам, будет оператор ИВМ, который будет говорить, я хочу вот так, делай, пожалуйста, умная машина вот так.
Как ты считаешь, какая сейчас главная проблема современного IT?
Интересный вопрос, но если попробовать окинуть это каким-то общим знаменателем, что-то подытожить, то, наверное, сейчас основное это то, что все пытаются куда-то аишки приткнуть. Такой, вот я тут обедать иду, мне нужно АИ, я там собираюсь фильм посмотреть, мне надо АИ, я собираюсь сообщение написать, мне надо АИ. И вот эта проблема, что мы везде пытаемся приткнуть АИ, она, наверное, сейчас первостепенная. Никто на рынке не знает, как сделать правильно, все пытаются приладить куда-то, куда встанет, куда не встанет. И на это в том числе тратится много сил и энергии, а как надо, мы узнаем, не знаю, может через месяц, может через год, может быть никогда. И здесь забавно наблюдать то, что раньше там условно у тебя занимало 3 часа, с помощью АИшки ты делаешь уже за 10 часов, достигаешь того же результата. Но вот эта история, она очень обманчива. То есть с помощью новых технологий ты делаешь совершенно другой результат. Похожая история есть в автономном транспорте, ну, ребята из Яндекса. Тут история не моя, с третьих слов, но примерно контекст такой. Изначально автономный транспорт делался не на АИшке, а условно на алгоритмах. Ну, то есть ты какими-то эвристиками, там, если у тебя загорается красный свет светофора, остановись. Они сделали, соответственно, такой, ну, механизм, который позволяет автономному транспорту так двигаться, но они достигли предела этого алгоритма. Дальше уже просто комбинаторная сложность не позволяет этот алгоритм развивать дальше. И ты не можешь покрыть все ситуации. Ну, условно, ты там проезжаешь, допустим, там, 1000 километров без вмешательства человека. А вот дальше все, конец. Ты не можешь подвинуть эту границу с помощью алгоритмов. Ты применяешь искусственный интеллект, который изначально тебе дает худший результат. Ну, то есть у тебя там на искусственном интеллекте, на место алгоритма, условно, ты проезжаешь там, не знаю, не 1000 километров, а 100 километров без вмешательства человека. Но дальше вот эта граница возможного, она двигается значительно дальше. То есть не 1000, а там 2, 3, 5, 10, 100, и в итоге ты можешь вообще ездить без человека. То есть оно раздвигает границы, несмотря на то, что на старте дает худший результат. И вот здесь, мне кажется, мы сейчас в том моменте, когда все пытаются применить АИ, получают худший результат, чем могли бы, но при этом граница возможностей, она еще не достигнута, она где-то впереди, и нам туда нужно добежать. А вот когда добежим, покажет время.
Супер. Прекрасное завершение. Спасибо большое, Саш, что пришел в гости. Да, напоследок хотелось бы поблагодарить всех, кто послушал данный подкаст. Подписывайтесь на нас во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе и так далее. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.